25-м томе «Ликутей Сихот» на главу Хаисора имеется беседа Рэби, которая посвящена городу Хеврон. Город Хеврон – это один из городов, принадлежащих левитам, и более того, это один из городов, из шести городов убежищ, то есть особых шести городов убежищ. И я не буду читать как бы всю беседу, постараюсь как бы пройти ее, как бы обсудить общие идеи, которые здесь Рэби высказывает, и как бы то построение мыслей, которые Рэби здесь как бы ведет нас к той идее, которую Рэби хочет высказать. В этой беседе Рэби описывает, как бы ее главная идея заключается в следующем, что город Хеврон – это было первое место, которое было приобретено первым евреем Авраамом в земле Израиля. И Рэби здесь приводит, что Мидраш, который говорит, что это место обладает особым статусом. То есть обладание евреев над этим местом имеет особую силу. Мидраш говорит, что этот город называется Кирьят-Арба. Почему? Шигуале бекарнасин, то есть используется карнасин. Один из комментариев Мидраша говорит, что это имеется в виду жребий. Четырех, то есть четыре жребия. Вначале это было передано Иуде, колено Иуды, потом Калеву, потом Коинам, а потом Левитам. То есть было четыре разных жребия, как бы четыре передачи, которые были связаны с городом Хеврон. На самом деле, спрашивают Рэби, какая разница, что у этого города было четыре разных хозяина. Рэби говорит, что на самом деле этим Мидраш хочет выразить особую идею в обладании еврейского народа над городом Хеврон. Могли бы сказать, что одним из преимуществ ими заключается в том, что этот город является городом убежища. Известно, и он приводит, что Рогачевер комментирует спор между Авраамом и жителями города, жителями, сыновьями Хетпа, когда они говорят, он говорит, что поле, пещера находится в краю поля, то есть почему? Потому что как раз это было связано с законом, что город убежище не хоронят людей в районе самого города. То есть, как бы, почему там детали, которые были в споре, в обсуждении между Авраамом и местными жителями, Рогачевер объясняет именно в связи с тем, что в будущем город Хеврон это будет Ирамиклад. Поэтому было важно, что в городе Миклад нельзя хранить в самом как бы, городе. Как бы, и они ему говорят, что ты Наси и Лыким, то есть ты божественный князь. Могилу князя нельзя как бы сдвигать с места. Вот, то есть как бы это как бы вокруг этого заключался их диалог. То есть это город-убежище. И город-убежище, как известно, принадлежал левитам. Города левитов имеют особое как бы обладание левитами. Их земля имеет особую силу. Почему? Потому что территория левитов, во-первых, в отличие от остальных земли, может, то есть есть как бы поля и дома, находящиеся в городах, окруженных стеной. То есть территория левитов имеет статус, который называется Геулат Олам, то есть оно может вечно выкупаться ими. То есть эта территория всегда будет принадлежать левитам. То есть после ее можно выкупать в любое время. И даже если это дом, то его можно выкупать. Он после Йовеля возвращается обратно левитам. То есть это как бы земля вечно будет принадлежать левитам. И в этом есть как бы разница в обладании левитами над теми городами, которые принадлежат им, и обладанием обычными евреями тех земли, которые принадлежат им. То есть получается, в чем заключается сила обладания этим городом у левитов? В том, что их обладание землей – это более прочное обладание, чем у всех остальных евреев. Рэби задает вопрос, что на самом деле, на первый взгляд, это все по-другому. Наши мудрецы говорят, что эти будут города для них лошевет, то есть они даны им для проживания. И когда они говорят для проживания, то есть они это говорят как некоторое уменьшение их силы обладания землей. То есть на самом деле, хотя как бы их в этих вопросах в плане продажи земли и выкупа земли, возвращения земли к ним, у левитов есть преимущество в их земле над остальными евреями. Но в самом как бы обладании землей, как бы в своих полномочиях над этими городами, они слабее вроде бы, чем остальные евреи по отношению к той земле, которая выпадает им по жребию. Почему? Потому что написано «Лошевет». Есть интересный, более того, есть закон, что левита... Дальше как бы Рэби начинает рассматривать это. Есть закон, что левитам запрещено наследовать земли, получать наследие в земле Ханаан. Тем не менее, им дано 48 городов для того, чтобы проживать там, то есть лошевет. То есть, на первый взгляд, это как бы неполное обладание городами. То есть, поскольку нету противоречия между имением наследия в земле Израиля и как бы проживание в этих городах. То есть получается, что само проживание в городах, то есть лошевет, это меньше, чем наследие. Интересно, что в Иерусалимском Талмуде есть спор между Раби Мейером и Раби Йоси по поводу коэнов и левитов, читают ли они виду и анамасер. То есть есть законы отделения десятой части и различных видов отделения от урожая. То есть, когда приходит время, то есть определенное время, когда человек читает виду, то есть он как бы говорит, что я сделал все, что оно было предписано Торой, то есть я отделил это, я отделил это, я отделил это тогда, я не отделил одно раньше другого. То есть кто может читать виду? Может ли Коэн и Леви читать виду? По мнению одного мудреца, Раби Мейер считает, что коины и левиты не читают видуй. То есть они не могут читать это видуй. То есть как бы признание того, что они сделали все правильно. Раби Йоси говорит, что да, у них есть. Почему? Потому что они не имели удела в земле Израиля. Раби Йоси считает, что у них есть города, которые выделены им. Раби Мейер говорит, что эти города были даны им для проживания, для квартиры, но не для того, чтобы были наследием их и уделом их. В то время как Раби Йоси считает, что они в их часть были даны. То есть, по мнению Раби Йоси, обладание левитами этими городами равносильно обладанию евреями, той землей, которая у них есть, в то время как, по мнению Раби Мейера, эти города даны им только под квартиры, а не даны им под удел. То есть поэтому, по мнению Раби Мейера, Леви, даже несмотря на то, что их на месте их мегрошим, то есть их как бы пригородской территории, у них были свои поля и виноградники, и они, да, могли отделять десятину, но поскольку их земля не была дана им в удел, они не могли читать этот молитву, видуй. По мнению Раби Йоси, да, могли. То есть, по мнению Раби Йоси, получается, что их земля практически равносильна земле, как бы обладание землей обычного человека, обычного еврея. Рамбам постанавливает, что да, они могут это делать. То есть Рамбам постанавливает, по мнению Раби Йоси, и пишет, что левиты, да, читают виды, несмотря на то, что они не взяли в земле, не имеют удела в земле, у них есть города, которые были выделены им. Получается, что эти города – это именно их часть в земле Израиля. И несмотря на то, что Рамбам постанавливает, что человек, который совершил непреднамеренное убийство, живущий в городах, убежищах, не платит плату за жилье левитам, проживающиеся в городах левитов, да, платит им плату за жилье. Вот, то есть, получается, это он пишет Рамбам. По мнению Иерусалимского Талмуда, этот спор зависит от тех же, от спора между Раби Мейером и Раби Йоси. То есть, по мнению Иерусалимского Талмуда, нету разницы между 6 и 42 городами. По мнению Иерусалимского Талмуда, есть только разница, какой статус обладания левиты имеют в своих городах. То есть, по мнению Раби Мейера, они не платят им нигде деньги за проживание. Почему? Потому что левиты нет никак их по-настоящему территория. Это дано им только для проживания. В то время как, по мнению Раби Йоси, да, платят. Более того, есть вопрос, приносит ли Агала Аруфа, то есть случай есть закон, что если был найден человек убитый, и неизвестно, кто его убил, то город, находящийся рядом с этим местом, должен принести телицу, убить ее и так далее. То есть, что если это произошло рядом с городом, один из городов левитов? Опять-таки объясняется, что это тот же самый спор. То есть, комментатор объясняет, что это один и тот же спор, что по тому мнению, которое считает, что города левитов должны были, даны им были только для квартир, их город не приносит Агала Аруфа. По мнению, которое говорит, что их города были даны им в удел, они, да, приносят Агала Аруфа. То есть получается, что по Иерусалимскому Талмуду тот, кто считает, что они не должны платить им деньги, получается, что они не... То есть получается, что это не дано им в удел. То есть если Рамбам постановил, что в 6 городах убежища убийца, который находится там, не платит деньги левитам за проживание, то получается, что он как бы считает, что есть, возможно, могли бы предположить, что есть разница между 6 городами, которыми левиты не обладают по-настоящему, и остальными 42 городами. Но Рэби говорит, что так нельзя объяснить. Почему? Потому что это разделение имеет место только в Иерусалимском Талмуде. То есть только в Иерусалимском Талмуде приводится эта разница, что в то время как в Вавилонском Талмуде эта разница, то есть как бы это объясняется совершенно по-другому. То есть не может Рамбам постановить по Иерусалимскому Талмуду, если у нас есть как бы Вавилонский Талмуд. Известно, что как бы если спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, то идет закон всегда по Вавилонскому Талмуду. То есть откуда мы еще видим, Рэби пишет, что Рамбам однозначно следует Вавилонскому Талмуду. Почему? Потому что Рамбам, во-первых, когда он пишет про этот закон, он не приводит никакой разницы между... Среди этих 48 городов левитов Рамбам описывает как бы их в одинаковом статусе, не делает между ними никакой разницы. Более того, Рамбам пишет, что города левитов, да, должны приносить Агала Аруфа. То есть получается, что он считает, что они как бы даны им для их им в удел. То есть, по мнению Рамбам, то есть, он как бы идет по Вавилонскому Талмуду здесь, который не считает, что есть разница в обладании левитами над разными городами, над 6 городами, над 42 городами, а что есть особый закон. По Вавилонскому Талмуду есть особый закон по отношению к 6 городам. Написано «Ваю лахем гаарим лемиклат» и «будут для вас эти города для убежища». Для вас, для всех ваших нужд. То есть почему по Вавилонскому Талмуду, когда Роцеях приходит в один из 6 городов, он не должен платить плату левитам, если он не проживает в их доме, а если он приходит в один из 42 городов, остальных должен платить, потому что по поводу этих 6 городов Вавилонский Талмуд учит, и будут для вас, для всего еврейского народа, для вас всех ваших нужд. Тора передала как бы дала право евреям всем пользоваться этими городами для всех их нужд. То есть имеется в виду, что когда Руцех приходит туда, он может, Тора дала ему право пользоваться этим городом, и поэтому он не должен платить плату. Но не потому, что по Вавилонскому Талмуду есть какая-то разница между 6 городами и остальными 42 городами. И Рэби говорит, что так это видно также из общего языка Рамбама, что он не делает никакой разницы между 6 городами, 42 городами, потому что он пишет, уже было заповедано еврейскому народу дать левитам города для проживания и их территории рядом, прилежащие территории с ним. И города – это 6 городов-убежищ, и к ним, помимо их, это 42 города. Когда добавляют города во времена Машиаха, тоже это будет все левитам. То есть из этого языка Рамбама не видно, что он как бы делает какую-либо разницу. То есть, описывая обладание левитами этими городами, он, походу, на первый взгляд, все одинаково. То есть, почему в 6 городах убежища человек не должен платить плату? Не потому, что эти города меньше принадлежат левитам, чем другие города, как в Иерусалимском Талмуде считается. То есть тот, кто считает, что города даны им только для проживания, не нужно платить им плату за жилье. Те, кто говорит, что это их удел, нужно платить. Вавилонский Талмуд по-другому это объясняет. Более того, здесь есть интересная вещь, что по Иерусалимскому Талмуду возможно, здесь Рэби пишет, это приводится в Шут Ритбаза, что 42 города, которые принадлежали левитам, не обладали вообще статусом городов-убежищ. Только по Вавилонскому Талмуду это так. Только Вавилонский Талмуд трактует, что и на них, что 42 города тоже будут убежищем. В то время как Иерусалимский Талмуд, возможно, считает, что только 6 городов имели статус городов-убежищ. Более того, Рэби пишет, мы находим... То есть получается, что как бы на первый взгляд, где вот этот недостаток? То есть Рэби говорит, что с одной стороны, города левитов написано даны им лашевет, чтобы только жить. Но мы видим, что на первый взгляд левиты да могут читать видой, принося урожай из своих городов. То есть как бы отделяя десятину и труму от своего урожая. То есть мы видим, что да, это считается их хелок, то есть по закону как бы это да считается как их часть в земле Израиля. Более того, в Талмуде написано про то, что вы сам телахамаком, то есть я сделаю тебе место. Талмуд говорит в трактате Макот, сделаю я тебе место при твоей жизни, что из места твоего, что значит место твое, это там, где ты находишься, лагерь левитов, что туда будет бежать, то есть что тут значит туда будет бежать? Из этого учит Талмуд, что евреи из пустыни бежали в лагерь левитов. Раши пишет следующую вещь, что значит это место будет из твоего места, что лагерь левитов будет принимать убийц, и также города-убежища будут городами левитов. То есть Рэби подчеркивает здесь, и также города-убежища будут городами левитов. То есть почему это так важно? Потому что из этого объяснения Раши выходит, что то, что города-убежища являются убежищами, это потому, что они принадлежат левитам. То есть у нас как бы в Торе говорится про 6 городов, которые должны быть выделены в земле Израиля и на западном берегу Иордана. Потом в Торе рассказывается про 42 города, которые должны быть даны левитам. На первый взгляд в Торе мы не находим в прямом тексте, что эти 42 города тоже являются убежищами. Более того, в книге Йошуа мы тоже читаем отрывок, в котором говорится про выделение 6 городов, убежищ, после чего мы читаем про выделение 42 городов для левитов. То есть где как бы в Писании в самом мы не находим прямым образом этой идеи, кроме как через толкование мудрецов, что 42 города, да, являются миклат. Но здесь, в этом толковании, которое мудрецы говорят, что лагерь левитов был как Ира-Миклат в пустыне, и Раши пишет, что также убежища, города-убежища, потому что они принадлежат левитам. То есть получается, что почему шесть этих городов, которые вроде бы должны быть выделены независимо от того, что они будут принадлежать левитам, являются убежищами, потому что они принадлежат левитам. То есть из этого получается, что то, что шесть городов-убежищ принадлежат левитам, это не некоторая какая-то как бы посторонняя деталь, которая касается, кому эти города должны быть переданы. То есть, как мы могли бы сказать, что есть как бы два момента. Первый, должны быть шесть городов-убежищ. Плюс есть маленькая деталь, что эти города нужно передать в обладание левитам. По объяснению Раши получается, что это все наоборот. Что не то, что эти города нужно передать левитам, а что наоборот, что их обладание левитами – это и есть причина того, что эти города будут миклат. Почему? Потому что подобно одному, как в пустыне, территория левитов служила как миклат, точно так же, почему эти шесть городов будут миклат, потому что они будут собственностью левитов. То есть из этого видно, из этого объяснения Раши, что... То есть что как бы нету разницы. То есть как бы из этого видно, что обладание левитами как бы и придает им, этим городам, этот статус. Получается, что по отношению к шести городов имеются две части, две как бы детали. Первое, что они являются убежищами, как город-убежище. Это первая вещь. И второе, и перед этим они являются убежищем, как город левитов. То есть как бы этих, у шести этих городов есть... Два как бы статуса. В чем разница? Разница заключается в том, что по закону город-убежище, эти шесть городов, они принимают человека, который бежит туда, независимо от того, бежит он туда, чтобы там укрыться, или он случайно туда попадает. Остальные 42 города принимают как бы человека, только если он преднамеренно туда бежит. То есть получается, что эти шесть городов, у них как бы есть двойной статус. Первое, они являются миклат, потому что они принадлежат левитам. И второе, потому что у них есть дополнительный статус городов-убежищ. То есть мы могли бы предположить, например, что известно, что шесть городов, убежищ, являются убежищами только в случае, когда они все шесть действуют одновременно. То есть только в таком случае они все могут быть Ира-Миклат. Что будет в случае, если шести нету? То этого дополнительного статуса не будет, но тем не менее... Они будут миклат. Почему? Потому что они принадлежат левитам. Есть две причины, почему этот город, как бы его статус как убежище двойственный. Первое, потому что он принадлежит левитам, и поэтому у него есть обычный статус убежища, что он может принимать людей, роцхим, если они бегут туда преднамеренно. Есть дополнительный статус, то, что он Ира-Миклат, то есть один из шести городов, и данный статус он может быть отменен, если шести городов одновременно нету, но другой статус все равно сохранится. И здесь Ребе показывает, что как бы то объяснение, которое дает автор книги Хинух, то есть какое объяснение дает автор книги Хинух, которое мы читали, он говорит, что почему эти города являются убежищами, потому что они принадлежат такому избранному колену, как колено Леви. То есть он тоже связывает статус этих городов с тем, что они принадлежат левитам. Так пишет автор книги Хинух. И Рэби здесь пишет дополнительную вещь, что также, на первый взгляд, также мы видим из построения самого отрывка в Торе в главе Масай. Что, во-первых, в нашей главе вначале говорится, и дадут левитам 6 городов убежища, и на них им дадут еще 42 города, и только после этого говорится про эти 6 городов. То есть почему в самой главе Масаи есть такое построение отрывков, что вначале говорится, что эти города дадут левитам, плюс говорится, что им дадут еще 42 города, и только после этого говорится о самих этих городах. То есть Рэби говорит, что получается, что обладание левитами этими городами – это как бы их изначальный статус. То есть как бы у них появляется статус «миклат», потому что это принадлежит левитам, только потом, как статус этих 6 городов дополнительный. И он говорит, что также это выходит из книги Хинух, которая объясняет, что как бы качество левитов, их как бы особенность, придает этим городам такой статус. То есть из этого выходит, что 6 городов убежищ, они тоже имеют статус городов левитов, так же, как остальные 42 города. Из этого выходит, что эти 6 городов также находятся в обладании левитов. И именно поэтому они являются Миклат. То есть почему? Потому что мы видим, что в Талмуде, то есть Рамбам постановил, что есть разница, что этих 6 городах человек, который там живет, не должен платить деньги левитам. Это не потому, что эти города не принадлежат им. То есть мы видим, что вообще вся идея того, что эти 6 городов тоже являются Миклат, это вытекает именно из обладания левитами этими городами. Рэби показывает первое из Рамбама, второе из Раши, что левиты на самом деле обладают всеми 48 городами, которые принадлежат им, и 6 городами, которые имеют особый статус, и 42 городами, которые как бы этого особого статуса не имеют. В чем же тогда слабость обладания левитами? Почему же тогда мудрецы говорят, что эти города даны им только лошевет для проживания, где же как бы недостаток. Рэби объясняет это следующим образом. Он говорит, что недостаток заключается в чем? Недостаток заключается в том, что эти города были даны левитам не как каждому отдельному человеку, в частности. Они были даны им как колену в целом. Эти города были выделены им от 12 колен Израиля и были даны левитам как семье, как колену, на их как бы балута клали общее обладание их колен. Но не то, что каждый отдельный еврей, левит, являлся хозяином того дома, в котором он жил. То есть то, что не хватало в обладании левитов, это не то, что эти города не принадлежали им, как колену. Не хватало в частном обладании каждым отдельным левитом той территории, которую он занимал. То есть то, что он жил в своем доме, он жил не потому, что это был его личный дом, то есть как бы в полном аспекте статуса его личного дома, а потому что это было собственностью его колена. То есть в этом был недостаток. То есть от еврейского как бы 12 колен должны, то есть из того, что было их уделом, то есть подчеркивается, что это было их уделом, выделяют левитам как семье, как колену, территорию внутри себя, и это переходит как бы на общее обладание Шевета Леви, но в этом нет частного обладания каждого отдельного левита. И поэтому Рэбби объясняет, что здесь есть преимущество в городе Хеврон. Какое преимущество в городе Хеврон? Это то, почему Мидраш говорит, что в городе Хеврон было 4 жеребьевки. Он говорит, что город Хеврон был передан Иудан Иегуде, колену Иегуда. Но из колена Иегуда он был передан Калеву бен Ифуне. То есть из общего обладания коленом Иегуда город Хеврон был перешел в частное обладание отдельного человека. То есть Калев стал персональным хозяином всего этого города. Получается, что когда колено Леви получает этот город от колена Иегуды, это не получает от всего колена, как остальные города, которых они обладали, и в которых не было как бы личной собственности каждого отдельного левита над его как бы тем, чем он обладал. Город Хеврон они получают от одного человека, от Калева. И за счет этого в городе Хеврон, да, у них был болото Прати. То есть у них было за счет этого в городе Хеврон, у них было, да, частное обладание той собственностью, которая там им принадлежала. То есть поэтому получается, что в городе Хеврон, объясняет Рэбби, был совершенно другой как бы статус обладания землей левитов. То есть, во-первых, то есть у них было 2 плюса. Первое плюс был, это в общем обладании землей, которое было во всех других городах левитов. То есть то преимущество, которое у них было везде, то, что они могли, то, что эта земля всегда принадлежала им. И дома, и поля. И второе, что там также было преимущество частной собственности, которого не было в остальных городах левитов. То есть в остальных городах левитов было только преимущество в плане того, что эта земля всегда принадлежала этому колену. Но был недостаток частного обладания. В то время как в городе Хеврон было и преимущество того, что это принадлежало их колену, и преимущество частного обладания. То есть поэтому Мидраш говорит, что когда Мидраш говорит, что в городе Хеврон было как бы 4 жребия, жребия это просто какая разница, что их было 4, то есть где здесь преимущество в обладании землей, именно Мидраш подчеркивает, что именно обладание городом Хеврон у еврейского народа намного сильнее, чем в любой другой части земли Израиля. Это то, что этот Мидраш хочет сказать. Вот, то есть это то, что Рэбби говорит здесь. И по ходу дела здесь Рэбби в примечаниях пишет, что это объяснение, которое явно он не соглашается с объяснением Меше Хохмы. Он пишет то, что в Талмуде, в трактате Сота написано, что после разрушения первого храма не было больше Арея Миграш. Не имеется в виду, только законы, связанные с обладанием этих городов. Однако, поскольку евреи не жили на их земле, или потому что там не жила большая часть народа, однако мы нигде не находим такую большую идею, как бы необычную, что эти города больше не принадлежали левитам, или что у них, у левитов, не было городов для проживания. Потому что по отношению всей земли Израиля, где не было как бы потеряно частное обладание землей. То есть как бы почему по всем остальным евреям это не исчезло, по отношению к левитам, это должно было бы исчезнуть. То есть Рэбби говорит, что то, что в Талмуде говорится, это не то, что не было вообще городов левитов, как пишет Меше Хохма, а что не было законов, связанных с этими городами. Он говорит, что есть как бы преимущество также у левитов над городами, которые принадлежали коинам. Почему? То есть это возможно то, что здесь говорится, что это было передано коинов от коинов левитам. Потому что у коинов это только за счет их статуса, то, что они коины, но не сами по себе. Поэтому, например, если у коина его сын был женом, сыном от женщины, на которой коин не мог жениться, он уже был халаль, и он не мог претендовать на наследство. То есть он как бы уже сам переставал быть коином. В то время как у левитов этого нету, получается, что нахала, наследие относится к левитам, а не относится к коинам. То есть получается, что у левитов есть более сильный статус обладания землей, чем у коинов. Потому что у коинов их как бы сила передачи по наследству может измениться, если их потомок может быть потомок, сын коина может не быть коином. В то время как сын Леви всегда является Леви. Здесь еще Рэби как бы в примечаниях добавляет интересную идею. Что в Сифре написано, что города-убежища имеют место также в настоящее время. И возможно, что то, что это имеет место в настоящее время, это потому, что они являются городами левитов. Однако нужно как бы понять, требуется, чтобы в нем левиты жили в настоящее время, или, по крайней мере, представляли там большинство в действительности. Когда город левитов, что это означает? Что он принадлежит левитам, или что там действительно живут левиты, или, по крайней мере, являются большинством жителей. По крайней мере, Рэби предполагает, что то, что в настоящее время есть города-убежища, это потому, что они являются собственностью левитов. Однако Рогачёвер пишет по-другому, что после разрушения храма первого они являются городами-убежища только потому, что они являются Рэя-Миква. То есть как бы у Рэби и Рогачёвера разные как бы взгляды на то, почему после разрушения храма сохранились города-убежища. По мнению Рогачёвера, города-убежища – это только вот этот особый статус, то, что они как бы являются Рэя-Миклад. В то время как, по мнению Рэби, прямо наоборот, получается, что как бы собственность левитов сохранилась, и поэтому эти города просто продолжают. То есть Рэби говорит, что как бы изначально город становится собственностью левитов. Сам факт того, что левиты являются хозяевами этого города – превращает его в город-убежище. Плюс к этому еще в шести особых городах добавляется особый статус. Но первый как бы изначальный статус убежища, это потому что он принадлежит левитам. Поскольку Рэби предполагает, что в настоящее время как бы это обладание левитами никогда не исчезло, то поэтому после разрушения первого храма эти города продолжали быть городами-убежищ. Почему? Потому что они продолжали принадлежать левитам. В то время как по объяснению Рогачёвера, здесь Рэби пишет в примечаниях, это прямо наоборот, что города как бы левитов их больше не было, а вот эти шесть городов, они как бы сохранились в том статусе, в особом статусе, который у них был. Как бы то ни было, Рэби доказывает, что в чем особенность города Хеврон, что в городе Хеврон он принадлежит колену Леви, про которое сказано, что его обладание землей вечное. И второй момент, что в этом городе было частное обладание землей у каждого конкретного Леви, что не было в других городах, которые левитам принадлежали. И здесь Рэби дальше объясняет, как бы приводит как бы внутреннее объяснение, почему города левитов, это были города, как бы связанные с городами-убежища, подобно тому, как объясняет это автор книги Хинух, что это было связано с искуплением того, что сделал, тот, кто совершил непреднамеренное убийство. Потому что непреднамеренное убийство, это было связано с разделением между человеком и Богом, и человеком и человеком. То есть, есть два последствия. Это разделение между человеком и Богом, разделение между человеком и человеком. Соответственно, города-убежища имели имели силу искупления за счет левитов в двух аспектах. Во-первых, то, что леви это означает, происходит от слова присоединяться. То есть это идея связи, которая является противоположностью пиру, разделения. То есть первый аспект это их особая форма служения Всевышнему. То есть за счет этого они имеют силу искупления, которая происходит в разделении между человеком и Всевышним. И второе, это то, что левиты связаны с концепцией единства в еврейском народе. И то, что они учат, написано «Лагород дерахав ешарим ишпатав цадиким ларабим». То, что они учат пути Всевышнего, прямые его законы, праведные рабим, большинству людей. То есть они учат для евреев. То есть в этом выражается также идея любви к еврейскому народу. То есть получается, что левиты в двух своих функциях. Первое – служение Всевышнему. Второе – то, что они являются учителями. То есть в этом проимеет силу исправления того, что сделал человек, который совершает непреднамеренное убийство. И поэтому их города обладают таким статусом. Рейв говорит, что, возможно, это два этих объяснения, которые дает автор книги Ахинух. То есть, какие он два объяснения говорит. Первое объяснение, он говорит, что потому что их земля обладает особой святостью. Второе, потому что они являются людьми, в которых любовь к истине всегда превалирует над их персональными чувствами. Первое объяснение – это идея их особых взаимоотношений со Всевышним, то, что их святость в служении Всевышнему. И второй момент – это их особенность в плане раскрытия в них единства между всеми остальными евреями. Кстати, здесь интересный момент, что когда Рэбби говорит, что их миссия – это учить евреев, и в этом в них выражается идея единство между всеми евреями, то есть исправление на кровопролитие, то в этом тоже я вижу некоторую поддержку для своей идеи, хотя это чисто такое далекое приложение, что города-убежища, здесь есть идея, подобно тому, изучение Торы, то есть бейздин, в который нужно идти для того, чтобы Бейздин Ефе, то же самое, город-убежище является местом, куда человек отправляется для изучения Торы. То есть здесь Рэбби приводит именно их функцию как преподавание Торы, то есть в данном случае. Вот, как бы то ни было, Рэбби говорит дальше, что особенность города Хеврон заключается также в том, что это город, где похоронены праотцы и праматери всего еврейского народа. Здесь приводится, что также, что молитвы идут ко Всевышнему через город Хеврон. Что сама молитва, ее идея – это соединение. Итхабрут. Слово Хеврон – это соединение за счет качеств, соединение качеств Хесед, Гвура и Тиферет. И связь их со Всевышним. И за счет этого имеется капара искупления для того, кто для человека, который бежит туда. Рэбби объясняет здесь особенность этого города в его духовном смысле. И до этого в то, что сам город Хеврон связан с идеей единства, соединения. То есть его особенность именно как город-убежище, здесь приводятся другие идеи, что в городе Хеврон находятся ворота Ганедена, и что через Хевроны поднимаются молитвы, вначале они проходят через Хеврон, а потом идут через Абейс-Миг, даже через храм и так далее, и так далее. Вот, то есть, на главная как бы идея, которую здесь в Селбреби в первой части своей беседы говорил, это то, что обладание этим городом, как бы самое сильное в земле Израиля с точки зрения Торы. То есть, поэтому как бы это было первое место, которое было приобретено Авраамом, что это место как бы евреи имеют самую большую силу в обладании, как бы за счет этого места как бы приходит обладание всей землей Израиля. То есть это как бы связано с нашим отрывком из Торы, в котором говорилось о городах левитов, 42 городах, которые были даны им, помимо 6 городов-убежищ, которые тоже были даны левитам.